Она все стояла неподвижно посреди набитой старым хламом комнаты, внимательно изучая этого гиганта с квадратными плечами и крестом из пепла на лбу. И сквозь дымку пыли он предстал ей в дымке былых времен с двустволкой за спиной и связкой кроликов в руке. «Нет, ради Бога!» — воскликнула она хриплым голосом. «Жестоко напоминать мне об этом теперь». «Я хотел бы снять дом», — сказал Аурелиано печальный. Тогда женщина снова подняла пистолет, твердой рукой направила его на крест из пепла и с непреклонной решимостью взвела курок. «Уходите», — приказала она. Вечером за ужином Аурелиано печальный поведал о случившемся семье, и, совершенно подавленная его сообщением, Урсула прослезилась. «Боже правый!» — воскликнула она, хватаясь за голову. «Она еще жива!» Время войны, бесчисленные каждодневные несчастья заставили ее позабыть о Ребекке. Единственным человеком, который ни на минуту не переставал сознавать, что Ребекка жива, была неумолимая и постаревшая Амаранта. Она думала о Ребекке по утрам, когда просыпалась от ледяного холода в сердце на своей одинокой постели. Думала, когда намыливала увядшие груди и тощий живот, надевала на себя юбки и корсажи из белого полотна, материи старух, и когда меняла на руке черную повязку страшного искупления. Всегда каждый час, спала ли она или бодрствовала, в самые возвышенные и в самые низменные минуты, Амаранта думала о Ребекке. Одиночество привело в порядок ее воспоминания, сожгло свалявшиеся груды разного наводящего тоску мусора, накопленного жизнью в ее сердце, очистила, возвеличила и сделала бессмертными другие горчайшие воспоминания. От Амаранты узнала о существовании Ребекки Ремедиус Прекрасная. Каждый раз, когда они проходили мимо ветхого дома, Амаранта рассказывала девушке о каком-нибудь неприятном или постыдном случае, связанном с именем соперницы, пытаясь этим путем заставить Ремедиус разделить с ней изнуряющую ее злобу, чтобы злоба эта осталась жить и после смерти самой Амаранты. Однако попытки ее окончились неудачей, ибо Ремедиус Прекрасный были чужды всякие страсти, и особенно страсти, волновавшие других. Урсула при мысли о Ребекке испытала чувства, противоположные тем, что наполняли Амаранту. Ребекка явилась ей как воспоминание, освобожденное от всего дурного. Образ бедного маленького создания, доставленного в Макондо вместе с побрякивающими в мешке костями его родителей, взял верх над памятью о позорном поступке, который сделал Ребекку недостойной принадлежать к роду Буэнди. Аурелиано II решил, что надо вернуть Ребекку в дом и заботиться о ней. Но его доброму намерению не суждено было осуществиться из-за непоколебимого упрямства Ребекки. Слишком много лет она страдала и бедствовала, завоевывая себе привилегии одиночества, и не была расположена менять их на беспокойную старость под сенью чужого милосердия, с его фальшивыми усладами. В феврале, когда в Макондо снова приехали 16 сыновей полковника Аурелиано Буэндия, все еще отмеченные крестами из пепла, Аурелиано, печальный под шум гулянки, рассказал им о Ребекке, и они за несколько часов восстановили былой внешний вид ее дома, сменили двери и оконные рамы, окрасили фасад в светлые веселые тона, укрепили стены подпорками и наново зацементировали пол галереи, но не получили разрешения перенести свою деятельность внутрь здания. Ребекка даже не подошла к дверям. Дождалась, пока братья кончили свой скоропалительный ремонт, подсчитала стоимость его и отправила им с Архинидой, все еще жившей у нее старой служанкой, пригоршню монет. Эти деньги вышли из обращения со времени последней войны, но Ребекка продолжала считать их годными. Только тогда все осознали, какая глубокая пропасть отделяет ее от мира, и поняли, что невозможно извлечь Ребекку из ее упорного затворничества, пока в ней теплится хотя бы намек на жизнь. После второго приезда сыновей полковника Аурелиано Буэндия, еще один из них, Аурелиано Ржаной, поселился в Макондо и начал работать вместе с Аурелиано Печальным. Аурелиано Ржаной был из числа первых детей полковника, привезенных в дом для крещения, и Урсула с Амарантой очень хорошо его запомнили, потому что он за несколько часов перебил все хрупкие предметы, какие только попались ему под руку. Время умерило его первоначальное стремление непрерывно тянуться вверх, и теперь это был человек среднего роста, с лицом, отмеченным следами оспы. Однако заключенная в нем удивительная сила разрушения осталась прежней. Он разбил столько тарелок, даже тех, к которым не прикасался, что Фернандо поторопилась купить ему оловянную посуду, раньше, чем он уничтожит последние остатки дорогих сервизов. Но и на прочных металлических тарелках скоро появились вмятины и щербины. Это неизлечимое свойство, приводившее в отчаяние даже самого Аурелиано Ржанова, искупалось сердечностью, внушавшей к нему доверие с первого взгляда, и поразительной работоспособностью. В короткое время он так расширил производство льда, что превысил покупательные возможности местного рынка, и Аурелиано Печальному пришлось задуматься над тем, как сбывать свой товар в других населенных пунктах долины. Тогда у него и родилась мысль, осуществление которой сыграло решающую роль не только в модернизации производства на его фабрике, но и в установлении связи Макондо с остальным миром. «Надо провести железную дорогу», — сказал Аурелиано Печальный. Это был первый раз, когда слова «железная дорога» прозвучали в Макондо.